«Уважаемый Денис Васильевич, и вы, господа, нижайше прошу прощения, ежели отвлекаю от заслуженного отдыха и оплаченного концерта. Мне, право, очень неудобно, и я нахожу проступок сей отнюдь не товарищеским. Однако же, если вы спросите меня о причинах, из-за которых... Но, ах, это довольно пустопорожних слов. У нас в тылу французский отряд числом не менее 1000 сабель. Они буквально за поворотом и будут здесь с минуты на... Идиот!» — взорвался я. «Да что, раньше сказать не мог? Разводят тут, понимаешь, китайские церемонии, когда неприятель на хвосте!» «Еще раз прошу прощения, господа!» — проникновенно поклонился верный вахмистр и величаво перекрестился. «Не поминайте лихом, и я вас не помяну».
«Я тебя не помяну! Тьфу! Я тебя... Тьфу!» —
окончательно запутался я, но, несмотря на мгновенно окостеневший язык, мозг мой работал четко, как никогда. Под укоризненными взглядами офицеров моих я повинился перед бедрягой, обняв оного прилюдно. «Прости, братец, сам вижу, кругом виноват, а на тебя накричал неправедно. Слушайте меня всем! Велика Россия, да не про нас! Бить будем врага малым числом, суворовской смекалкой, военной хитростью и прочими прелестями. Майор Храповицкий, забирайте всех солдат и тихо, как мыши, отступайте двумя колоннами за Покровское. Через полчаса ударите врага с флангов. Талаев, уводи казаков, дашь крюк по лесу, и через полчаса выйдешь французам в тыл. Я с гусарами останусь здесь, дабы завлечь и расслабить бонапартистов. В оговоренный час всем быть к месту. Вперед, молодцы! Обо мне не думайте! Придете вовремя, не дадите пропасть!» Когда французские разведчики верхами выехали на опушку, их взором открылось умопомрачающее в своей приятности зрелище. Несколько мужчин-цыган, давясь от смеха, изо всех сил пытаются взять себя в руки, дабы сбацать на гитарах нечто вроде «Эйх, загулял, загулял, загулял парнишка молодой». С полсотни голопузых цыганят заливаются, как же ребята, катаясь вокруг костров в веселье необъяснимом. А посередь луга стоит стройный женский хор из 70 цыганок, рослых, широкоплечих, с волосатыми руками и лицами, до самых глаз замотанными цветастыми шалями. «К нам приехал наш любимый французский губернатор, дорогой!» Если губернатор там и был, в чем у меня по сей день крупные сомнения, то скучать ему не пришлось. Мы только вытаращили глаза, глядя, как толпы неприятеля с улыбками и ободряющим свистом рассаживались напротив нас, словно в театре. Парни мои замерли, смущенно теребя юбки, но я ободрил их грозным фальцетом. «Всем плясать, ведьмы в отродье, а не то завтра ж Кутузову рапорт отправлю. У него голосу хуй, сами знаете, непокорных за версту под землей видит». Ахтырские гусары начали нехотя. Более того, первую цыганочку с выходом мы бездарнейше провалили, но усталые французы ничего не заметили. Наоборот, столь искренне обрадовались нежданному развлечению, что набросали кривоногому бедряге полный подол мелких серебряных монет. Прикинув рублевый курс в современном пересчете, даже самый ленивый сообразил бы, что игра стоит свеч. Только бы казаки с солдатами не приперлись раньше времени. Делим только на своих, слышите? Ну, зажигай, чавелы! Второй раз наш полк отличился на славу. Пыль летела столбом. На всем лужку не осталось ни одного незатоптанного одуванчика. И даже гоготавшие прежде цыгане тоже вошли во вкус. Благодарные зрители разразились бурными аплодисментами, щедро отсыпав нам премиальные. Сам губернатор, или кто он там был, пожертвовал аж золотой Наполеон д'Ор. Нас упорно требовали на бис. Я оглядел тяжело дышавших товарищей и скорее попросил, чем приказал. не ради денег, не ради славы, не ради вина ихнего кислого, ради гордости великоросской не дадим спуску, родимые. «Ай-де-не, ай-де-не!» — поддержали французы. Герои мои поправили сползшие груди ватные, потуже затянули платки с бахромой, закусили маниста и... Цариц небесная, как они плясали! Струны лопались от восторга, цыгане давились слюной от зависти, неприятели сидели, как вши окопные, придавленные всей яростной мощью и красотой сего танца. Дивная в случайности своей помесь мазурки, барни, цыганочки, камаринской вальса и костромской кадрили с притопом разила наповал даже самого искушенного ценителя мощей терпсихоры. В ту ночь захватчики впервые поняли свое полное ничтожество перед таким народом. Французы ушли на рассвете. Полным боевым порядком, с трубами и знаменами, стройными подтянутыми колоннами. Ослабленные на отдохнувших лошадях. Ни казаки, ни солдаты так не появились. Впрочем, первые с гиканьем и пиками обрушились на табор уже часа через полтора, ну, после ухода бонапартистов. На вопрос, где их черти носили, Талаев внятно ответить не мог, но пахло от него водкой и колбасой. Сильно подозреваю, что задержались они именно в Покровском, куда по чистой случайности и попрятались все молоденькие цыганки. Храповицкого искали дня три, а то и четыре. Как он ориентировался ночью без компаса в незнакомой местности, да еще и умудрился заблудиться, одному Богу известно. Честно заработанную валюту поделили по совести. На пару марочную мадам Клико вполне хватало, но это уже после войны. А пока холодало. Осень в средней полосе — время противное и слякотное. «Дождливая пора, глаз разочарования», — писал я в своих заметках, уделяя в те дни большое внимание основам стихосложения. Как-то еще в юность мою по Москве, дружа с некими вольнодумцами из университетского пансиона, прочел у них «Аониды» — коллективный сборник стихов, издаваемый старцем Карамзиным. Тогда и подсел на это рифмоплетное дело и даже отписал недурственный стишок о пастушке Лизе и потерянной овечке, кое-то странная девица любила с какой-то чрезмерно нежной и подозрительной страстью. Но уже служа в белорусском гусарском полку, создал знаменитое «Призывание Бурцову на пунш», облетевшее в списках всю военную Россию. Ей-богу, сотни раз ловил своих предприимчивых сослуживцев за руки, от руки переписывавших текст сей и указывающих в началах имя того, кого жаждали видеть. Причем всякое лыко ставилось в строку вне зависимости от ритма, размера, да и просто здравого смысла. Кульнев, Орлов, Боткин, Беринг, Толстой и так далее еще ничего, но... Не буду утомлять читателя всеми нелепицами и конфузиями, скажу лишь, что самое памятное искажение стиха моего гласило «Барклай де Толли, Йора Забияка, собутыльник дорогой». Представьте, каково было тогдашнему главнокомандующему получить эткую дулю и чтобы он сделал с отправителем. Однако же все кончилось хорошо. Ходили слухи, будто бы шутка сия принадлежала душевнейшему Михаилу Ларионовичу князю Голенищеву-Кутузову и была с умилением воспринята государем. Барклай смолчал, но запомнил. «А меня опять уволили. За что, про что, с какого боку и где справедливость? Ну, увы, такова судьба всех пиитов моей многострадальной родины». Традиция, чтоб ее. И хотя увольнение мое кому-то могло показаться благословением капризной фортуны, ну еще бы, из сонной Звенигородки в блистательную лепгвардию Петербурга, но на деле годы службы у князя Багратиона были полны несусветной скуки и пустопорожнего теньканья шпорами. Черт, да и выпить-то толком не с кем. Ну, Петр Иванович, конечно, человек замечательный, я бы даже выразился исключительный, но не пьющий.
А не пьющий грузин — это более чем исключение. Это, знаете ли, уже извращение какое-то. Но вернемся к нашему партизанству. Особо интересных дел у нас в те поры не наблюдалось. Во-первых, как я уже упоминал, начинало холодать, а французы слякоть не жаловали и, проклиная наши благословенные дороги, предпочитали отсиживаться по селам, справедливо предполагая, что когда я проголодаюсь, то сам из лесу и вылезу. Как видите, иногда неприятелю нельзя отказать в злобной предусмотрительности и коварной дальновидности.